Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта Еўрарадыё і праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. У незалежных прафсаюзах ператрусы лідары на допытах. Мінчук, якога параніў міліцыянт, асуджаны на 5 гадоў абмежавання волі. Колькасць апраўдальных прысудаў у Беларусі мізэрная, прызнаў Вярхоўны суд. Гэтую статыстыку Еўрарадыё пракаментуе юрыст Тамара Сідарэнка. Гэта асноўныя тэмы серады 2 жніўня. Больш падрабязна пра гэтае ды іншае пагаворым цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
2 жніўня зранку ў офісе незалежнага прафсаюза РЭП адбыўся ператрус. Яго правёў дэпартамент фінансавых расследаванняў камітэта дзяржконтролю. Паводле папярэдняй інфармацыі, кіраўнікоў прафсаюза вінавацяць у нявыплаце падаткаў. Затрыманы, між іншага, кіраўнік РЭП Геннадзь Фядынічны, на яго распачалі крымінальную справу. Прававы інспектар прафсаюза Юры Белякоў кажа, што прапаноўваў сілавікам аддаць фінансавыя дакументы адразу, каб не грамілі офіс, але тыя нібыта сказалі, што будуць шукаць наркотыкі і зброю. Ператрус цягнуўся каля 6 гадзін. Канфіскаваная кампутарная тэхніка. У гэты ж дзень прайшоў ператрус і ў офісе незалежнага прафсаюза гарнякоў у Салігорску. Ці ў Беларусі распачалася справа Бяляцкага нумар 2, высвятляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
Супрацоўнікі дэпартамента фінансавых расследаванняў камітэта дзяржконтролю правялі ператрус у мінскім офісе прафсаюза электроннай прамысловасці. На старшыню прафсаюза Геннадзя Федыніча і яго намесніка Алексея Комліка пачалі крымінальную справу. Пра гэта Еўрарадыё распавёў юрыст прафсаюза Юрый Белякоў.
Прынеслі пастанову ад пракурора савецкага района о правядзенні обыска. Сказали постанову, что против Федынича и Комлика наша. Это председатель профсоюза, его зам. Вложена криминальная справа по части другой артикула 243 Это криминального кодекса. Это неуплата налогов, уклонение. И они нам предъявляют претензии, как по обыску, по этому, с початка 2010 года. С 2010 года по, то есть, за 7 год. Они перерыли тут еще, то есть, взломали дверь комлику, так как ключ мы не нашли. Ну, то есть, выемку документа произвели. 6 часов в обыск протягивался. Где находится комлик, я не ведаю. Где находится Федынич, я ведаю. Он находится в департаменте финансовых расследований, разглядываю. Это там на Петруся Бруки, там его допрашивают. То есть, по этой справе они с раницы забрали сегодня, и там к нему выехал адвокат. Я так думаю, что это дежурный некий адвокат.
Где зараз находится Алексей Комлик, у профсоюзе не ведают. А вот Геннадия Федынича от самой раницы забрали на допыт. По словах Белякова, до его выехал державный адвокат. На допыт силовики забрали так само пресс-секретаря РЭП Юрия Герасименко. Поведомляется, что затриманная и былая редакторка сайта «Праца бай инфо» Наталья Пичушкина. Комитет дзяржконтролю обнародовал официальный релиз на конт сегодняшнего оператрусу у офисе независимости. Залежнага прафсаюзу. Там гаворыцца, што падчас праверкі выяўлена, што старшыня і галоўны бухгалтар прафсаюзнай арганізацыі з мэтай асабістага ўзбагачэння адкрылі ад імя прафсаюза рахункі ў замежных банках, на якія пастаянна паступалі буйныя сумы грашовых сродкаў. Гаворка ідзе пра сотні тысяч долараў США. Пры гэтым службовыя асобы прафсаюза парушалі патрабаванні Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь ад неабходнасці атрымання спецыяльнага дазволу на открыццё рахункаў за мяжой. Такім чынам, кажацца ў прэс-рэлізе, яны спрабавалі схаваць факты атрымання за межамі нашай краіны даходаў і ухіляцца ад выплаты падаткаў з гэтых даходаў. Атрыманыя грошы пераводзіліся ў наяўныя і перавозіліся ў рэспубліку, для чаго службовыя асобы рэгулярна выязджалі за межы краіны, гаворыцца ў прэс-рэлізе. Але актывіст прафсаюза Андрэй Стрыжак упэўнены, ператрус і крымінальная справа па вінавачванні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў яго кіраўнікоў помства ўлады прафсаюзам за іх ролю ў веснавых акцыях пратэсту.
Самая галоўная падстава – гэта наша актыўная ўдзел у весне 2017, гэта збор подпісаў, гэта мабілізацыя людзей, пратэстны патэнцыял грамадства, які привел до того, что декрет номер 3 был заблокован и фактично зараз не працует. Было зрозумело, что так просто это не скончится. Хоть некие меры повинная влада предпринять, это единое, что не зрозумело, чему это отбывается именно зараз, коли такое, умовно кажучи, полепшение этих отношений с Заходом, коли выпущенные на волю фигуранты справы Белого легиона. Ну, Максиму Владе просто потребился новый козырь, яким она может гулять со своими заходними партнерами.
Як стало вядома Еврорадио, у гэты ж день 2 жнивня прайшли пиратрусы у офисе Незалежного профсоюзу горняков у Солигорску. Там таксама праваахоўнікі правялі выемку дакументаў і камп'ютараў. Дакладна невядомы лёс старшыні беларускага кангрэсу незалежных прафсаюзаў Александра Ярашука. Паводле адных крыніц яго затрымалі, паводле іншых выклікалі на допыт у якасці сведкі. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Чарговая тема у программе «Евразум». 2 жнивня Московский суд Минска вынес вырок по гучной справе об стрелянине у новогоднюю ночь. Нагадаю, что 29-годового супрацовника завода «Керамин» Андрея двойчи поранил с пистолета милициант Руслан Соловьев. Суд вырашил, что милициант дзейнічаў у межах полномоцтвам и не будет покараны. Виноватым признали пораненого Минчука, якого осудили на 5 годов обмежавання воли без накіравання ў папраўчую установу. Сваю віну ён не прызнаў. Судовы працэс распачаўся 27 ліпеня, амаль праз 8 месяцаў пасля самога здарэння і выклікаў павышаную ўвагу грамадства. Спачатку ў працэсе даваў паказанні міліцыянт Руслан Салаўёў. Ён заявіў, што не мусіў ехаць на выклік, але ў аддзяленні не было нікога, акрамя яго і дзяжурнага. Пры сабе ў яго былі толькі кайданкі і пісталет Макарова. Дубінкі або газва балончыка Салаўёў з сабой не меў. У выніку падчас канфлікту з Мінчуком міліцыянт скарыстаўся стабільнай зброі. Другім паказанні даў Андрэй. 29-гадовы Мінчук распавёў, што ў Новы год у ягонай кватэры святкавалі 8 чалавек. Ён сам выпіў бутэльку водкі. Пасля 6 гадзін раніцы да іх прыйшоў міліцыянт, які сказаў, што паступіла скарга на шум у кватэры. Аднак мужчына пачаў даказваць, што ў яго ціха, эмацыйна размахваючы рукамі. І ў гэты момант міліцыянт ударыў яго рукой. Па словах Мінчука, ён пачаў падаць і, каб выстаяць на месцы, схапіўся за міліцыянта. Выштурхнуў яго з тамбура і пачаў даставаць тэлефон. У гэты момант міліцыянт і выстраліў яго некалькі разоў. Андрэй апынуўся ў рэанімацыі. Параненаму ў спіну Мінчуку пагражала да 5 гадоў пазбаўлення волі за супраціў праваахоўніку. Пракурор патрабаваў 3 гады. У выніку Мінчука судзілі на 5 гадоў абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Сёлета за паўгода суды вынеслі 36 апраўдальных прысудаў. Апраўдальных прысудаў у Беларусі толькі 7 доля працэнта, і тое гэтая колькасць увесь час істотна падае. Да прыкладу, у 2012 годзе апраўдальныя былі 324 чалавекі, а за палову гэтага года толькі 36 чалавек. На сайце Вярхоўнага суда праводзілася апытанне аб даверы беларускаму судаводству. Паводле вынікаў, толькі 20 беларусаў вераць у справядлівасць і бесстароннасць айчынных судоў. Гэтую заяву Еўрарадыё каментуе вядомая адвакатка Тамара Сідарэнка.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, студыі Зміцер Лукашук. Я нагадаю, што нас можна не толькі слухаць, але і глядзець праз сацыяльныя сеткі Facebook, ВКонтакте, Аднакласнікі, а таксама на канале YouTube. У нас у гасцях сёння юрыст Тамара Сідарэнка. І пагаморым мы пра судовую нашу систему, докладней про тое, что колькі у нас отбывается и мается оправдальных присудов. Тамара Сідарэнка мае опыт працы адвакатам. Яна, дарэчы, была адвакатам у экс-кандыдата ў прэзідэнты Владзіміра Некляева, і таму наўпрост сутыкалася з тым, як яе падабаронным выносілі прысуды беларускія суды. Калі паглядзець статыстыку, якую распаўсюдзіў Вярхоўны суд буквально днямі, за першую палову гэтага 2017 года у нас было 36 апраўдальных прысудаў. Гэта 0,17 ад усіх прысудаў, якія былі прынятыя судом беларускім. Мне падаецца, ў параўнанні з еўрапейскай статыстыкай, гэта вельмі невялікая лічба, але калі я задаў пытанне першаму намесніку старшыні Верховнага суда спадару Калінковічу, чаму так адбываецца, ён даў такі даволі дзіўны адказ, што, маўляў, ну не магу ж я, не можам мы падагнаць лічбы нашы, беларускія, пад лічбы еўрапейскія, каб гэта ўсім падабалася. Ваша меркаванне, спадарыня Тамара, ўсё ж такі, лічба гэта невялікая, вялікая, чаму так адбываецца?
Я считаю, что... Здравствуйте вначале, да, всем. Я считаю, что цифры эти очень небольшие. Статистика – вещь, конечно, интересная, потому что может что-то открывать, а что-то и скрывать. Если мы посмотрим количество оправдательных приговоров действительно в Европе, в США, в каких-то других странах, в дореволюционной России, то мы выходим на цифры и 10, и 20%, и даже выше гораздо. В США есть выше процент оправдательных приговоров. Говорится о том, что если 99% обвинительных приговоров, то это черта авторитарных стран, там, не считая Японию. Я вычитала такую фразу. Так это или не так, говорить мне сложно. Я не эксперт по всем, так сказать, оправдательным приговорам всех стран. Но что касается Беларуси и вот опубликованных статистических данных, хочу обратить внимание. Недаром я со статистики начала, что это такая вещь очень интересная и неоднозначная. Вот если мы посмотрим, кто же из по каким статьям оправдали 36 человек, получается еще тоже очень интересная статистика. Это было пояснение, статистические данные о лицах, оправданных судами в первом полугодии 2017 года, их давал суд Верховный, и он сказал о том, что, в частности, по статье 150, что по 6 человек были оправданы лица, которые осуждены за умышленное причинение легкого телесного повреждения, за клевету и за оскорбление. То есть, если мы посчитаем 6, 6, 12 и 1, 13, это третья добрая часть, 30 с лишним процентов. От 0,17 или 0,12% примерно, 0,00%, о которых мы сказали. Значит, а что это такое? Это дела частного обвинения. То есть это дела, которые возбуждаются исключительно по заявлению потерпевших, ну, иногда прокуратура может вмешаться и так далее. И потерпевший в суде сам представляет доказательства обвинения. Ну, вы можете представить, какие доказательства представит человек, который не юрист и так далее. И обращаться по такого рода делам, они не такие уже серьезные, к адвокатам, это довольно дорогое удовольствие. Я не думаю, что там много людей обращалось к адвокатам, много потерпевших, например, или обвиняемых. Так вот, я бы из этой статистики, ну, условно говоря, исключила этих 12 человек, 13, потому что они не отражают, ну, в какой-то степени, может быть, работу суда, но не отражают работу следствия, не отражают работу с обвинением, работу с доказательствами, которые должны в суд представлять следственные органы, и следственные органы, следственный комитет и другие. То есть реально так вот, вот с этими оговорками, о которых я сказала, у нас речь идет не о десятых процента, а сотых, 0,45% оправдательных приговоров по серьезным делам. И не серьезным, но по делам, не касаясь дел частного обвинения. Точно такое же положение я посмотрела даже немножечко еще по-другому, даже немножко еще хуже было в 2016 году, когда вот по таким делам 25 дел человек за год вот были по делам частного обвинения оправданы. То есть это 0,05%, это даже не десятые доли процента. И это, чем бы это ни объяснить, это вряд ли можно объяснить объективно и реальностью, объективно прекрасной работой следственных органов, на мое мнение.
Вот, до речи, коли казать про статистику, то у 2009 годе было оправдано 187 человек. У 2012 годзе 324, у 2013 172, а далей 14-99, 15-80, 16-83. Я потекаю еще, что это такое, як это так вот так резко лічбы знизились у того же самого спадара Калинковича с Верховного суда. На что он мне сказал, вы же ведаете, что в 2012 году был створен следчий комитет, и вот праца больше серьезная следчего комитета, коли в суд не поступают справы со слабой доказной базой, когда там кажут 50-50. Сапраўды так, вот як вы лічыце, с чым вы звязываете это?
Я не думаю, что на 100% это такая прямая непосредственная связь. Во-первых, надо еще обратить внимание на то обстоятельство, что количество осужденных вот за те же 13-й, 14-й, 16-й годы, оно растет у нас. Вот 13-й год 38 почти с половиной тысяч, 14-й год более 40 с половиной тысяч, 15-й 43 тысячи, 44 470, это 16-й год, и уже у нас 21 236, это за полгода, то есть на 42-43 тысячи и 44, может быть, выходим мы и в этом году. То есть реально, так сказать, процент оправданных уменьшается, ну, в цифрах, если смотреть, то 99, оно, если соотнести с прошлым годом, приняв во внимание, что количество осужденных или привлеченных к ответственности лиц увеличилось, оно еще тоже менее отражает статистику. Мне интересно, нас почему так действительно серьезно смог Следственный комитет работать. Я не думаю, что это эти показатели. Здесь надо смотреть еще какие-то данные по статистике. Мой коллега, адвокат, в прошлом судья, Гарри Петрович Погоняйло, он, так сказать, вот эту статистику, какую нам представили, сказал, что она глухая и слепая статистика, потому что многие вещи, вот, например, то, на что я обратила внимание, дела частного обвинения, это не сильно видно. И многие вещи вообще скрыты, я, может быть, позже немножко скажу. И тогда мне очень печально, что вдруг с 2012 года у нас так стало все хорошо, а до 2012 года, а если брать еще предыдущие года, оказывается, следует признать, что были осуждены лица, которые нуждались в оправдании. Но итог подводя, я считаю, что невозможно прекрасной работой Следственного комитета только прекрасной работой Следственного комитета, пусть они уже не обижаются, объяснить вот эти цифры.
Ну вот вы буквально сняли с языка у меня пытание, что я хотел спытаться, может, и сапраўды у нас такие добрые следчие органы, такие высокопрофессионалы працуют у следчих, в следчем комитете тем же самым, что яны не дают у суд справы, какие, ну, можно и так, и гэтак повернуть. Конкретно вот доказано, а вы вот сумневаетесь все ж таки у тым, что наши следчие органы нашмат больш высокопрофессийные, чем следчие органы европейских тых же самых краин.
Ну, конечно, так просто не может быть. Впереди планеты всей, вряд ли Беларусь в этой области может идти. Но это, положим, такая теоретическая, теоретический несколько посыл, но он у меня не на теоретических знаниях основан. Я работала длительное время адвокатом, и в том числе и могу говорить, и знаю дела, сталкивалась уже с делами и за 13-й, и за 14-й год. Прессу смотрим. Мы видим, что, к сожалению, нареканий на следственные органы очень много, на действия следственных органов, на то, как получаются определенные доказательства. Недавно я читала книгу Змитра Дашкевича, в которой интересные цифры он привел. Конечно, он тоже не статистик, не анализ не всех дел проводил, но он проводил, как говорится, от жизни этот анализ. Он, находясь в местах лишения свободы, встречался с многими людьми. И до 30% людей считало, что их незаконно осудили. Это не значит, что должны были, во всяком случае, всех оправдать, но люди жаловались и говорили ему о том, что их осуждали не за то, что они реально совершили. То есть, а это недоработка, начиная со Следственного комитета и кончая судом.
Я так само вот читаю эту статистику. Пишут, отменена присудов районных городских судов в апелляционном и надзорном порядку 138 у первом полугодии 2017 года. А можно это так само унести в графу оправдания? Ну, отменили присуд, оправдали человека?
Не совсем так. Вот, приводя слова Агария Петровича Погоняла, что это глухая и слепая статистика, он, так сказать, этот комментарий в большей даже степени относился именно к этой части, где давались данные, они примерно одинаковые за многие годы, по надзорному порядку рассмотрения дел. Надо сказать, сейчас не знаю, но думаю, что остался такой порядок. Надо сказать, что отмена приговоров или оправдательные приговоры в первой и второй инстанциях – это серьезный как бы минус работе судов и следствию. Ну и прежде всего следствию, о котором мы начали говорить. А вот в надзорном порядке это некий иной подсчет, опять же, видите, какая статистика, какие принципы подсчетов. Так вот, в надзорном порядке приговоры могли изменяться, ну, как в сторону даже усиления мер наказания, а могли дела прекращаться, и есть данные по прекращенным делам. Но прекращенные дела, вот за этим словом «прекращенные» спрятано «а», оправданные лица. И я не знаю, может быть, там их несколько есть. Включены ли эти лица в 36 оправданных? Скорее всего, нет, потому что судами первой инстанции. Это лица, потому что формулировка в суде второй инстанции, апелляционной сейчас, дело, человек не оправдывается. Дело прекращается за отсутствием состава преступления и так далее. По крайней мере, эта формулировка идет, что дела прекращены. Но чаще всего дела могут прекращаться не по реабилитирующим обстоятельствам, не по оправданию, а человек умер, амнистия, изменился закон в лучшую сторону, и дела прекращаются в связи с этим. Ну и в законе еще ряд есть обстоятельств. Поэтому вот тоже неясно, видно, что суды не дорабатывали. Но в какой части, в какой области, то ли анализы доказательств, осуждения незаконного, неправильного, то ли в какой-то другой, вот из вот этих просто цифр.
Не
очень
бачно.
Трудно говорить, да.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Протягиваем программу «Евразум». Белорусские докторы поспяхово пересадили сердце 13-годовой грузинской девчинцы. Кэти, отчувая себе добро, избирается вернуться до хаты. Операция каштовала 100 тысяч долларов. На новое сердце для дитяти ахверовали громадяне Грузии и громадяне Беларуси. Отзначается, что операция уникальная. С таким диагнозом не працавали нават европейские докторы. Тему протягиваем Маша Колесникова.
У вечера 2 жнівня 13-гадовая Кэти, якую на початку червня у Республиканском науково-практичном центре кардиологии у Минску пересадили сердце, летить до дому у Тбилиси. Ее будут сопровождать батьки Георгий и Тамара, а еще доктор Олег Чернаоки. И он передаст рекомендации по лечению девчинки грузинским коллегам. Вот что рассказывает батька Кэти Георгий.
Мне здесь нравится и уровень там здесь есть, и все есть, но мы не граждане Беларуси, где-то неделя нам обходится где-то 7-8 тысяч долларов. Дорого очень для нас. Мы заплатили там большие деньги, больше 100 тысяч на операцию, на пересадку. Была такая проблема, что от старого сердца заболели все органы. После операции пошло все по-другому. А сейчас лечат там почки, легкие, в общем, реабилитация надо. Вышло, что у нас уже долг так.
На сегодня пазыка за лечение Кэти у Беларуси складая каля 55 тысяч долларов. Покуль мы размовляем с Георгием у двары центра, до нас периодично подыходят грузины, которые приезжают подтримать семью, у тым лику и финансово. Мужчина каже, что не застались у боку и беларусы. Яны так само допомагают то продуктами, то грошима. Про то, что Кэти покутуя на редкое захворывание рестриктивная кардиомиопатия, батьки доведались выпадково. У 2012 года старейшая сестра девчинки Мары займалася танцами, ей стало кепско. Звернулися до докторов, якія и выявили захворванне.
Это такое заболевание очень редкое в мире. Никто не знает, откуда оно. В Беларуси отправили это Австрии, нашу кровь. Кто не знает. И Израиль, и Германия, мы отправили там документы и все, анализы. Никто не знает, это такое. Если говорили там Израиль, Германия и Минск, надо бы это как-то пересадка, больше ничего не делать. Вот Германия вот делает в месяц 2 или 3 операции, а здесь делается где-то 50-55, понимаете, практика. И, по деньгам тоже чуть меньше, чем в Европе, 1 000 000 евро. И какой-то врач там в Тбилиси сказал, что у него есть сестра или брат. Давайте посмотрим, если что. И посмотрели Кэти. И оказывается, что одинаково. сердце или одинаково.
Протягивая батька Кэти. После выявления диагноза пошли разговоры про пересадку сердца обеим девчонкам. До того ж, семья познакомилась с еще одним Георгием, який стал первым гражданином Грузии с пересаженным у Беларуси сердцем. Теперь он выдатно себе отчувает и пораю семьи спыниться на белорусской клинице. Але Мариям нового сердца не дочекается. 27 красовика 2017 года она помирает. А 12 травня батьки разом с Кэти пролетают у Минск. Операции по трансплантации сердца у Беларуси робят особам, які досягнули 14 годов. Кэти 14 исполнится у кастрычнику. Сердце 29-годового меньшанина, який помирает от инсульту, цалком подыходзіць по параметрах, таму дактары вырашаюцца аперировать дзяўчынку. На операцию им трэба 100 тысяч долларов.
Соседи, друзья, там твои родственники, ну в общем, моя жена Тамара работает в банке, дали где-то 80%, 80 тысяч взяли и подарили Тамаре.
Кэти – шостая громадянка Грузии, якой зробили пересадку сердца у Беларуси. Про Георгия Саркисови мы уже говорили. С диагнозом кардиомиопатии тягом 2 годов он жил под аппаратами и леками, а у 2014 года по параде грузинских докторов приехал на трансплантацию у Беларусь. Донора долго чекать не довелось, операцию зробили у первые дни знаходжения Георгия у Минску. Теперь Георгий переезжает на ровары 14 километров что день и проходит еще пешу 12. Каже, что отчувает себе выдатно. Покуль он нигде не працует, бо после операции есть обмежевание по праце. Але консультует суайчинников, яким потребна пересадка сердца, допомагает сбирать документы и гроши на операцию у Беларуси. Причем робить гэта на уласным энтузиазме. Вот что он каже на конт того, чему менавіта у Беларуси варто робить операцию.
Первый скажи, кто православный, да? Потом христиане. Вот так. А потом есть такая вещь, что в Беларуси очень дороже. В Германии 350 тысяч, по-моему, или 400 тысяч евро.
По словам Виталя Бунеля, керовника отдела позабюджетной деятельности Республиканского науково-практичного центра кардиологии, сярод пациентов – громадяне краин былого СССР, жыхары краин Балтии. Недавно была проведена операция громадянину Ирландии, який неколи переехал туды из Украины. Але перевага отдается завсёды белорусам.
Естественно, что предпочтение отдается белорусскому гражданину. Донорский орган не подходит, значит, гражданам Республики Беларусь. А по параметрам, то подбирается пациент, который стоит в листе ожидания из иностранных граждан. И если все показатели совпадают по различным факторам, да, то данному пациенту выполняется оперативное лечение по трансплантации сердца.
Больше подробязную историю Кэти Георгия можно почитать на нашем сайте euroradio.fm. Маша Колесникова, служба информации.
У программе «Евразум» надышоу час музычных новинов.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю вас на хвалях «Еврорадио». При микрофоне Илья Мариновский, новины сусветного шоу-бизу. Европейский вещальный союз унес змены у регламент конкурсу «Евробачення». В основном, яны были выкликаны проблемами, с якими конкурс утыкнулся сёлета в Киеве, куды не была допущенная российская удельница Юлия Самойлова. Союз у черговый раз нагадал, что «Евробачення» является неполитичной подеей, и на им забороняется любая форма политичной агитации, у тым лику, змешчанной у текстах песень. Забороняется так само просовывание товаров, брендов, послуг и іншие формы рекламы. Так само унесены змены у критерии отбора удельников. Згодно с новыми правилами, у им не повинны удельничать артисты, у яких могут возникнуть проблемы с уездом в Украину, якая прымае конкурс. Не повинно быть таких людей у складе делегации от краины-удельницы. Усе новые правила будут дейничать уже в наступном годе при подрыхтовце и проведении 63-го конкурсу «Евробачення» у Лиссабоне. Немецкий спидметал-гурт Rage выпустил новый альбом Seasons of the Black, який стал 24-м у их дискографии. В записи пластинки взяли удел гитарист Маркос Родригес и бубнач Василиас Маниатопоулас. Бонусом до альбома стал диск с новыми версиями 6 старых песен, упершиню выдаденных на початку 1980-х. Еще до того, как удельники изменили першопочатковую назву гурта с Avenger на Rage. Гурт Би-2 показал альтернативную версию видеоклипа на композицию «Летчик» с альбома «Горизонт подеи», який теперь рыхтуется до выходу. Як и у официальной версии клипа, головным героем ролика стал Лёва Би-2, правда, гэтым разом он паўстае не у роли сбитого летчика, а в образе пьяного рок-музыки. Пакуль іншыя удзельнікі здымачнай групы кліпа сядзяць за ноўтбукамі, герой Лёвы хістаецца паміж столікамі, паліць, губляе шклянкі і спявае сваю песню. Самі музыкі называюць гэтага лётчыка вельмі арыгінальнай версіяй кліпа. Глядзіце уважліва, такім лётчыка вы дакладна яшчэ не бачылі, кажуць яны. Прэм'ера альтэрнатыўнай версіі відэа адбылася на YouTube-канале гурта Бі-2 1 жніўня 17 года. Варта адзначыць, што новы лётчык зняты адным дублем, што ніяк не прымяншае яго мастацкіх вартасцяў. Прыхільнікі калектыву ацанілі новую працу, прапаноўваючы ў каментарыях на YouTube ўручыць Оскар аўтару сцэнарыя гэтага відэа. Рэжысёрам роліка стаў басіст Бі-2 Макс Лакмус. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».